Радіосеріал.
Вітаю усіх аматорів детектива. Разом з вами я, Ліка Пташук. Пропоную вашій увазі чергові сторінки твора Агати Крісті «Третя дівчина».
Миссис Оливер начала ходить взад-вперед по коридору, чтобы посмотреть, не посещает ли фирму Ростарика кто-нибудь интересный для нее. Несколько вошедших туда девушек не привлекли ее внимания. Через несколько минут создательница детективных романов спустилась в лифте вниз и, недовольная собой, покинула холл модернового здания. Она в самом деле не знала, что делать дальше, и шла по улице, размышляя, в частности, над тем, не посетить ли ей собор Святого Павла. Почувствовав, что ей необходим более плотный завтрак, миссис Оливер направилась к новому высокому зданию и толкнула дверь кафе, расположенного там. Людей в кафе было немного, они насыщались сильно запоздавшим первым завтраком или немного преждевременным вторым. Миссис Оливер, как обычно, нерешительно осматривалась, подыскивая удобное место. Внезапно у нее перехватило дух. За столиком у стены она увидела Норму, а напротив нее юношу с буйными каштановыми волосами, падавшими ему на плечи, в пурпурном бархатном жилете, исключительно живописном пиджаке. «Дэвид», — прошептала миссис Оливер, — «это же наверняка Дэвид». Молодая пара не обращала на нее внимания, они о чем-то живо разговаривали. Миссис Оливер быстро составила план действий. Она приняла решение, энергично направилась в сторону зашторенной двери с надписью «Для дам». Она не знала, заметила ли ее Норма. Без сомнения, люди, которые создают впечатление невнимательных, порой бывают исключительно наблюдательными. В этот момент у девушки был такой вид, будто она, кроме своего дружка, не видела ничего вокруг. Но кто знает, кажется, повезло. Прошептала миссис Оливер свой монолог, глядя в грязное зеркало над умывальником. Особое внимание она обратила на свои волосы, то есть на то, что, по ее мнению, составляет самую характерную для женщин примету. Она знала это по личному опыту, так как несчетное количество раз меняла прическу, вследствие чего ее не узнавали даже давние друзья. Внимательным взглядом она оценила нынешнее состояние своей прически и приступила к делу. Вытащив определенное количество шпилек, она отцепила несколько локонов, завернула их в носовой платок и положила в сумку, потом разделила волосы на пробор, гладко причесала их и завязала в скромный узелок на шее. Но это было еще не все. Из той же сумки она достала очки и надела их. «Ну вот, теперь у меня важный и достойный вид», — сказала она почти как интеллектуалка. Помадой она чуть изменила рисунок губ и, довольная собой, вернулась в зал. Шла она весьма неуверенно, так как стекла очков, предназначенных для чтения, позволяли видеть окружающее, как в тумане, но ей повезло. Она благополучно обошла ряд столиков и заняла место по соседству с Нормой и Дэвидом, расположившись так, что юноша сидел к ней лицом, а его подруга — спиной. Теперь Норма могла ее увидеть, только обернувшись. Появилась официантка. Писательница заказала чашку кофе и пирожное. Она старалась быть как можно менее заметной. Норма и Дэвид, захваченные оживленным спором, не обращали на нее внимания. Миссис Оливер чувствовала это и потратила несколько секунд, чтобы настроить слух на тон их голосов. «Очевидно», — доказывал Дэвид, — «ты говоришь невероятные вещи, но это глупости, дорогая моя, самые настоящие глупости. Я не знаю, ничего определенного сказать не могу». Миссис Оливер слышала их не очень хорошо, видимо, потому что Норма сидела к ней спиной. Но глухой бесцветный тон ее голоса неприятно поразил писательницу. «Что-то с этой девушкой неладно», — подумала она, — «ох, неладно». Она вспомнила слова, которые произнес Пуаро. «Она думает, что, возможно, совершила убийство». В чем здесь дело? Последствия галлюцинаций? Или эта девушка в самом деле ненормальная? А может, она говорит правду, и тогда вполне понятна причина нервного шока? «Если хочешь знать мое мнение», — продолжал юноша, — «я тебе его выскажу». Мэри поднимает шум без причин. Она законченная идиотка. Она внушила себе, что больная, ну и так далее. Она была больной. Пусть так, была больной. В таком случае каждая умная женщина вызвала бы доктора, а доктор прописал бы ей какой-нибудь антибиотик или другое лекарство. Зачем столько шума, суеты? Она считает, будто я ей что-то сделала, отец тоже так думает. Опомнись, Норма, все ты это выдумала сама. Я знаю, слышала, ты так говоришь, Дэвид, чтобы меня успокоить. А если я в самом деле ей что-нибудь дала? Как это что-нибудь? Ты бы это знала. Знала бы, дала ты ей что-то или не дала, не делай из себя идиотку, дорогая. Но я же не знаю. Я не знаю, правда. Ты всегда повторяешь одно и то же, все время возвращаешься к своему «не знаю, не знаю». Ты ничего не понимаешь, ты не представляешь, что такое ненависть. Я один раз взглянула на нее и просто возненавидела. Я это уже слышал. Ну вот, слышал ты это от меня. Я говорила тебе об этом и ничего не помню. Ты теперь понимаешь? Время от времени я говорю, ну, разные вещи. Говорю о том, что хотела бы сделать или сделала. А потом совершенно не помню, говорила ли об этом. Я мысленно переживала разные события, понимаешь? И некоторые из них сами становились действительностью. Обо мне сообщали люди. Однако тебе я ведь не говорила ничего особенного, правда? Ну, видишь ли, лучше оставим эту тему, а? Для чего ты все время возвращаешься к одному и тому же? Я тебе ничего особенного не говорила. Какое это имеет значение? Оставь. Любой может сказать другому что-то наподобие. Я не терплю этой бабы, охотно бы убила ее. Наверное, я ее в конце концов отравлю. Но это просто безмозглая болтовня. Школярство. До тебя это доходит? Ведь это же обычная вещь. Дети часто говорят «ненавижу его, голову ему оторву». Так говорят, например, в школе об учителе, которого особенно не любят. Ты говоришь, что это всего какая-то болтовня, будто я до сих пор маленькая. Видишь, ты, возможно, и не стала еще совсем взрослой в определенном смысле. Возьми себя в руки, девочка. Пойми, в конце концов, что это все глупости. Ты ненавидишь мачеху, ну и что? Ведь ты убралась из дома. Тебе просто не надо жить с нею под одной крышей. А почему я не могу жить в своем доме с моим собственным отцом? Спросила Норма. «Это несправедливо. Это очень несправедливо. Сначала отец уехал, бросил мать, а теперь, когда наконец вернулся ко мне, сразу женился на Мэри. Разумеется, я ее просто ненавижу. Но и она меня также не терпит. Я не раз думала о том, чтобы убить ее, даже способы перебирала. Могу сказать, что меня утешали такие мысли. Но потом, когда она в самом деле заболела...» Юноша пожал плечами. «Ты, надеюсь, не считаешь себя колдуньей или как там еще называется?» — спросил он. «Ты фигурок из воска не лепишь? Шпильками их не прокалываешь?» «Да ты что? Это же в самом деле идиотизм. Я, наверное, сделала что-то другое, что-то вполне серьезное». «Подумай, Норма, ты говоришь, наверное, сделала что-то очень серьезное, но что ты сделала?» «Я не знаю. В моем ящике оказалась бутылка». «Я открыла ящик и нашла в нем бутылку. Какую бутылку?» — спросил он. «Дракон. Универсальное средство против сорняков. Там было написано на этикетке. Бутылка темно-зеленая, в ней жидкость, кажется, для опрыскивания растений. Надпись «Осторожно! Яд!» «Ты купила ее или просто нашла?» «Я не знаю, откуда взялась эта бутылка. Я ее обнаружила в моем ящике наполовину пустой». «И что? Что ты тогда вспомнила?» «А, вроде бы», — неуверенно призналась Норма. «Да», — добавила она через минуту невнятно, будто во сне. «У меня такое впечатление, будто именно тогда я осознала...» «Ты тоже так считаешь, Дэвид, правда?» «Я считаю, моя дорогая, что все это далеко от истины. Ты выдумываешь удивительные истории и сама себя убеждаешь в их реальности. Но ведь ее положили в больницу на обследование. Ну, так говорили. Врачи не могли поставить диагноз, не выявили ничего конкретного». Она вернулась домой, и ей снова стало хуже. Вот тогда я испугалась. Я так ужасно испугалась. Отец смотрел на меня из-под лобья. А потом приехал врач, и они долго разговаривали, закрывшись в его кабинете. Я украдкой вышла из дома и стояла под окном, пытаясь что-нибудь услышать. Они советовали, что со мной делать. Говорили о психиатрической больнице и систематическом лечении. Я поняла, что, по их мнению, я сумасшедшая, еще больше испугалась, потому что... «Видишь, Дэвид, я не осознаю, что я действительно сделала, а что нет». «И тогда ты убежала?» «Нет, убежала я попозже», — ответила Норма. «Расскажи мне, как это было?» — спросил Дэвид. «Я не хочу больше об этом говорить, извини, Дэвид. Рано или поздно ты должна будешь сообщить им, куда ты исчезла». «Но я их ненавижу, ты понимаешь? Отца я ненавижу точно так же, как Мэри. Желаю им смерти». Пусть подыхают оба. А вот тогда я буду счастлива. «Успокойся, девочка, не фантазируй. Слушай», — юноша, смутившись, сделал паузу. «У меня не горит с женитьбой. Дурацкая формальность для меня не имеет никакого значения. Я думал, что не решусь на это, во всяком случае, в ближайшее время. Я считал, что человек не должен себя связывать. Но, наверное, ничего лучшего мы теперь не сделаем. Давай поженимся, Норма. Лучше всего, видимо, пойти в мэрию. Ты тогда должна будешь представить свидетельство, что тебе уже 21 год, понятно? Гладко причешешься, наденешь очки, постараешься выглядеть посолидней. И тогда уже отец ничего тебе сделать не сможет, ни в какую психиатрическую больницу не пошлет. Вот так. Я его ненавижу. Кажется, ты ненавидишь всех. Нет, только отца и Мэри. В том, что мужчина женится во второй раз, нет ничего особенного. А как он поступил с матерью? С твоей матерью? Наверное, это было очень давно. Да, я была тогда маленькой, но хорошо помню, он уехал, бросил нас. На Рождество присылал мне подарки, но сам ни разу не появился. Когда вернулся, я бы его даже не узнала, случайно встретив на улице. Мне он тогда уже был безразличен. Я думаю, он и мать посылал в больницы закрытого типа. Она, когда болела, всегда уезжала куда-то, куда не знаю. Не знаю также, чем она болела. Порой я думала, Дэвид, ты знаешь, я думала, что с головой у меня нехорошо, да? Возможно, однажды я в самом деле сделаю что-нибудь ужасное. Например, вот эта история с ножом. «С каким ножом?» — спросил Дэвид. «Ой, хватит об этом, хватит. С ножом вот и все. Да объясни, пожалуйста, что ты плетешь? На нем были следы. Наверное, крови. Он лежал спрятанный под моими чулками. Ты помнишь, как ты его туда прятала? Мне кажется, я не помню, что я делала перед этим. Был ли у меня нож? Где я была? Я не знаю, что делала на протяжении целого часа в этот вечер, но я где-то была, что-то делала. Тише, — предупредил Дэвид, понизив голос, когда к столику направилась официантка. «Не переживай», — продолжал юноша, — «через мгновение все будет хорошо. Я сам займусь твоими делами. А пока... пока, может быть, мы просто что-то поедим с тобой, а?» Он взял меню и уверенно проговорил, видимо, официантке. «Две порции запеченной фасоли с гренками». Эркюль Пуаро диктовал своей секретарше мисс Лемон. «Сердечно благодарю за оказанную мне честь. Должен, к сожалению, сообщить». И тут зазвонил телефон. Мисс Лемон подняла трубку. «Да? Можно узнать, кто спрашивает?» Она прикрыла ладонью микрофон и повернулась к шефу. «Это миссис Оливер». «А, миссис Оливер!» Пуаро был недоволен тем, что ему помешали, но взял трубку из рук секретарши и сказал: «Эркюль Пуаро слушает».
«О, дорогой месье, как хорошо, что я застала вас! Я нашла ее!»
«Я, извините, не понял».
«Я нашла ее, вашу девушку! Ну, помните, ну ту, что совершила убийство или воображает, что совершила. Даже не одно, а много. Думаю, она все-таки того. Но дело не в этом. Вы не хотите приехать за ней?»
«А откуда вы говорите, дорогая мадам?»
«Я недалеко от собора Святого Павла, на Кельтхорп-стрит».
Миссис Оливер выглянула из телефонной будки, в которой стояла, и спросила: «Вы можете сейчас приехать? Они сидят в кафе».
«А кто они?» — спросил Эркюль Пуаро. «Ну, это девочка и, по всей видимости, ее нежелательный кавалер. Между прочим, вполне приятный юноша и, кажется, очень в нее влюбленный. Совершенно не понимаю, почему. Ну что ж, люди бывают странными, но я не могу больше разговаривать. Должна вернуться к ним. Вы видите, я занималась слежкой, вошла в здешнее кафе и обнаружила там эту пару».
Шановні сябры, вы слухалі чарговыя старонкі дэтэктыва Агаты Крысці «Трэцяя дзяўчына». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук. На гэтым я развітваюся з вамі да наступнай літаратурнай сустрэчы.
Канал «Культура».
У радыё эфіры і онлайн. Мы выбіраем вечныя каштоўнасці.